Шравана – это слушание. Надо превратить свою жизнь в слушание. Слушание бывает внешним и внутренним. Из них внешнее слушание бывает двух видов. Слушание наставлений гуру и слушание текстов. А внутреннее – это всегда осознанность, когда мы слушаем осознанность в форме брахма-вичары, атма-вичары. Но все это шравана. То есть шравана значит, мы слушаем, настраиваемся, воспринимаем. Иногда надо слушать на уровне ума, на уровне артикулированной речи. Это называется еще правачан, когда читают тексты, гуру дают комментарии. Иногда надо слушать внутри, вне ума, на уровне атма-вичары, брахма-вичары. Но это все слушание. И что мы слушаем? Мы слушаем голос Бога. В общем, другие вещи для садху особо слушать смысла нет. Так или иначе, в той или иной форме мы его слушаем. Мы должны научиться его распознавать за концепциями, словами. Шравана нужна для того, чтобы мы научились слушать голос Бога. И вот когда мы можем слушать голос Бога, говорят, что мы осознаны. Осознанность – это ведь не просто нейтральное понятие. Оно не означает просто акт сознания, связанного с внимательностью или полнотой внимания. Конечно, есть и полнота внимания, но это, так сказать, предварительные акты сознания, которые нельзя называть полной осознанностью. Нас интересует осознанность по отношению к абсолюту, по отношению к Богу. А другие виды осознанности – это как бы такие тренировочные, промежуточные. Например, можно осознавать входящее и выходящее дыхание, как в анапанасати. Осознавать действия тела, мысли осознавать, эмоции. Все это разные виды внимательности, полноты внимания, разные виды сатипатханы. Но они не являются самоцелью самой по себе. То есть они к чему-то должны вести. Это тренировочные методы. И вот они должны вести к осознанности Абсолюта, к осознанности Бога. И вот когда мы осознаем Абсолют, то можно сказать, наша осознанность полная. И шравана, чтобы мы услышали голос Бога, пробудили такую осознанность. Манана – это когда наш ум делает некоторые выборы, проводит некоторую работу. Отсекая другие более поверхностные формы осознанности и утверждаясь в истинной осознанности, в абсолютной осознанности. Это значит, мы научились различать голос Бога среди голосов Майи. У Майи тоже много голосов. Можно сказать, вся материальная вселенная – это целый оркестр Майи, хор большой. А осознанность означает, мы научились вычленять голос Бога, научились его слышать. И манана означает, мы поняли, как это делать. У нас, мы провели работу, и у нас больше нет сомнений. А нидитхьясана означает, мы держимся все время голоса Бога, слушаем его. Мы осознаны к нему посреди всей какофонии сансары. Сансара – это огромная какофония. Нужно вычленить полезный сигнал. Божественным существам, ангелам в каком-то смысле легче, когда они живут в небесных измерениях. Там голос Бога явственно чувствует. Даже не прилагая усилий, ты его слышишь. Локи такие, измерения такие. Существам в нижних измерениях сложнее, как нам. Здесь нужно прилагать усилия, чтобы услышать голос Бога. Если не прилагать усилия, то будешь слышать кучу других голосов. Джаз, рок, ритм и блюз, хэви-метал, классику. Все что угодно. политические дебаты, ругань, новости, рекламу, болтовню ума. Ты будешь слушать огромное количество информации и звуков. Вычленить из всех звуков сансары божественное сознание. Нужна очень тонкая вивека. Поэтому садху превращает свою жизнь в шравану, в слушание. Шравана, сам слушание, процесс слушания, это тоже восприятие ануграхи. Ануграха приходит как видии. То есть видии – это проявленное тело ануграхи. Священный текст – это видии, проявленное тело. Мурти – божества, принцип гуру, санга. Разные формы видии, храмы. И вот от проявленных форм ануграхи, от слушания через слова, тексты, размышления, мы приходим к тонким формам ануграхи внутри себя. Их можно воспринимать уже внутренним образом. И вот текст Рамалинги, эти тексты, например, это текст Махадева Малай, это тоже форма ануграхи. Рамалинга воспринял внутри себя, но перевел этот текст в общепринятую речь. В артикулированную речь, в айкхаре. И наша задача, слушая текст, связанный с логикой, словами, перевести это внутри себя в тонкое, в невербальное, в светоносное. Проделать работу, чтобы пережить то же, что и Рамалинга внутри себя. Это будет шравана.
Он стал майей, более низшей природы, манги, присущей царству животных. Он стал чистой и нечистой природой, мохини. Он стал незамутненной природой, бинду. Он стал миром за пределами всего вышеперечисленного.
Абсолют – это высшая чистота, незапятнываемая чистота, ниранджана. Когда же речь идет о материальной природе, о пракрити, это становится уже, встают вопросы, что есть чистые вещи, есть нечистые вещи. Что такое вообще чистота, чистые? Это шудха-татва. Шудха-татва означает элементы, наиболее приближенные к свету. Без грубых материальных примесей. Например, элемент земли. На уровне шудха-таттвы это чистая желтая мудрость элемента великого равенства, элемента земли, мудрость великого равенства. Элемент воды – это чистый белый цвет, элемент огня – чистый красный. Элемент воздух – чистый зеленый цвет, всесвершающая мудрость. Элемент пространства – это всеохватывающая мудрость Акараса-видья. Элемент огня – различающая мудрость, вивека-видья. А зерцалоподобная, я не сказал. Элемент воды – это зерцалоподобная мудрость. Пратибимба-видья. И вот чистые элементы – это не элементы в физическом смысле, элементы природы. Потому что те элементы природы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, это уже не чистые элементы. Там река течет. Огонь горит, твердая земля, на которой мы там что-то делаем. А в чистом видении элементы – это мудрость и свет. Это элементы, в которых проявлен Бог, проявлен Абсолют. То есть шудха-таттвы, чистые элементы – это элементы, когда энергия не ушла от Бога, а едина с Богом. И такая энергия называется антаранга-шакти. То есть внутренняя часть Бога. А вот когда энергия развернулась, манифестировалась, ушла далеко от Абсолюта, это называется бахиранга-шакти. Вся природа – это бахиранга-шакти. А вот Лакшми, Сарасвати Парвати Шива – это антаранга шакти, это внутренние чистые татвы, тела из чистых татв, проявления из чистых татв, мандалы, локи, все из чистых татв. Нити ситхи – вечно совершенные души, Махапуруш – великие души. Дживанмукты – вечно освобожденные души. Брахмаджняни, знающие божественную мудрость. Чистые татвы обладают качествами абсолютности, верховной чистоты, незапятнованности. Это светоносность, чистая сатва и трансцендентность. Вот такие свойства чистых татв, шудха-татв. Есть нечистые татвы, а шудха-татвы. Есть пограничные татвы. И вот между внутренней энергией антаранга-шакти, то есть чистым светом, элементами чистого света, и внешней энергией, природными стихиями, есть еще пограничная энергия, татастха-шакти или джива-шакти. Это мы сами, души, мы как души, как живые существа, наше тонкое тело, пять карм-индрий, пять джнян-индрий, пять пран тонкого тела и читаманас-будхи. Это все татастха-шакти. То есть они наполовину чистые, наполовину нечистые. И нечистые в данном случае означает плотное, грубое, физически плотное. Не в том смысле, что их кто-то загрязнил. Они плотные. Они обладают своей инертной силой прокрити. И когда мы реализовываем какие-то из достижений, мы ориентируемся на чистое видение. На иллюзорное тело, на божественных существ, которые пребывают в чистоте. Потому что освобождение происходит в чистом видении, в чистом измерении. Говоря проще, это такой сакральный, священный способ видеть мир, который мы воспитываем. Он не сразу воспитывается. Потому что память, старый способ мышления, мы ведь откуда пришли? Из мира людей. Нельзя сказать, что мы спустились с Сатьялоки. И мы так пришли в этот мир, всем дать даршан. Вот. Сами мы бесконечно чисты, бесконечно святы. Мы просто здесь как бы залетели так. Всех благословить, посмотреть, как люди живут, и все. Нет, не так. Мы пришли из кармы, из мира людей. Какая-то карма есть хорошая, какая-то плохая. Какая-то выражает высшие миры, какая-то средняя, какая-то нижняя. Все это смешано. И это наша память. То есть в нее включены элементы нечистых татв. И вот чистое видение надо воспитывать. Не только санкальпой и размышлением на тему чистоты, поклонением ежедневному алтаря. То есть алтарь для садху очень важен. Алтарь – это прямая проекция ануграхи в виде чистого видения. Алтарь для садху как компьютер для мирского человека. Садху должен сидеть за алтарем, как за компьютером. Большую часть своей жизни. Это его компьютер. Он связывается с высшими мирами, он работает с ним. Вот. Алтарь не создан для того, чтобы пыль протирать, чтобы на нем оседала пыль, чтобы к нему не подходить, просто иногда протирать пыль на божествах. Вот. Алтарь – это рабочее место садху. Он с ним работает, потому что это и выражение его чистого ума, это выражение природы Вселенной, чистых элементов природы. Он связывается с высшими измерениями по беспроводной связи. Он выходит в божественную связь, так же, как человек в интернет выходит. Он, используя алтарь, через свое сознание связывается с разными областями, сатья-локой, махар-локой. У него есть свои программы, ритуалы различные, призывания, протоколы связи. И когда садху приучен работать с алтарем, он чувствует поток благословений, который нисходит на ум. И вот его чистое видение зарождается. В конце концов, такой алтарь поселяется в душе садху в виде пхавы чистого видения. В тонком теле у него появляется много чистых пхав, чистых образов, чистых форм, может видеть божеств в медитации, может общаться с божествами в сновидениях. И он вообще как бы начинает видеть мир более чисто. Более чистое – это значит более божественно, более творчески, более сакрально, более любяще, более трансцендентно, распознавать пустотность. Видеть мир чисто – это не значит как-то оторваться от жизни и парить в облаках. Стать таким как бы человеком не укорененным в жизни, а где-то порхающим в каких-то заоблачных, чистых, якобы придуманных, воображаемых далях. Вовсе нет. Это не оторванность. Чистое видение – это не оторванность. Не оторванность – воображаемое чистое измерение. Это предельная интегрированность. То есть чистое видение вы можете проявлять и в повседневной жизни через осознавание, контактируя со всеми мирскими объектами. Вы также видите, слышите, обоняете, осязаете, общаетесь, но вы воспринимаете иначе, в другом видении, в чистом видении. Чистое видение – это не значит, что вы не можете пройти мимо мясной лавки, потому что у вас такое чистое видение, и вы закрываете глаза, зажимаете нос, думая, что это так ужасно, это так нечисто, поэтому я весь чистый, я в чистом видении прохожу, не глядя. Чистое видение вы можете проходить где угодно, но ваши глаза чистые, ваши индрии по-другому, ваше мировоззрение чистое. И даже мясную лавку вы увидите в чистом видении. Это интегрированность в жизнь, в татвы. Чистое видение – это не значит, вы говорите, я живу только сахасрары чакрой. А другие чакры, они грязные, они нечистые, поэтому я ими не живу. Если так йогин думает, то у него сахасрара чакра работает, а другие не работают, у него дисбаланс ветра наступает. Чистое видение означает, что вишудха чакра видится чисто, и ее мудрость видится, и анахаты чакра, манипуры чакра, свадистаны чакра, муладхары чакра, и даже чакры аж до ступней. И работают они иначе, через мудрости, потому что их коснулся свет осознавания. И вот когда мы проникаем в такую чистоту, то эта чистота потом привносится в повседневность. Почему ситхи берут, своими фекалиями натирают камень? Камень становится золотом. Значит, в манипура чакре, в муладхара чакре раскрыта мудрость. Божественная мудрость, тело превратилось в чистые татвы. Даже жидкости тела превратились в другие жидкости. Из телесных превращились в трансцендентные. Или почему какого-нибудь святого сжигают, после его смерти остается из костей, в костях вплавлено изображение там, божеств. Или остаются шарира. Значит, сущности тела преобразились в чистые татвы, неуничтожимые. И вот когда мы воспитали чистое видение через поклонение, мы его продолжаем воспитывать через созерцание, через иллюзорное тело, вовне через этику садху. Оно постепенно проникает. Оно становится способом быть в мировоззрении садху, способом созерцать, видеть мир. Это значит, что нечистых мыслей больше не возникает. Не возникает вообще. А что возникает? Энергия есть в теле. И она может быть нечистой, потому что само тело создано из нечистых татв. Это нормально. Не будь этих нечистых татв, то и тела бы не было. То есть, приняв тело, мы уже согласились оперировать этими нечистыми татвами. Но эти нечистые татвы, когда действуют, проявляются в форме энергии кундалини, энергии желания, энергии действия, они не оказывают влияния на ум, на память, на тонкое тело. Тонкое тело больше не получает от них нечистый даршан. То есть энергия может проявляться нечисто, а тонкое тело не проявляется нечисто, оно проявляется чисто. Например, если у человека обычного вибрирует муладхара чакра, то что в тонком теле возникает? Возникает гнев. И мало того, желание спроецировать гнев еще на кого-нибудь, найти причину. То есть он ведь не бывает так, что гнев без причины. Если без причины, то это ненормально. Человек ищет повод. А, вот назначаю виноватого за мой гнев. Вот причина, повод какой-то, ситуация, неважно. И тогда происходит обычный разворот кармы. Но если человек пребывает в чистом видении, то муладхара чакра вибрирует, а в тонком теле гнева нет. Повод искать нет, гневаться. Да, есть энергия. Эта энергия грубая, но касаясь сознания, она как лед тает, из него пар идет. То же самое, эта энергия переплавляется. Не оказывает влияния на тонкое тело. Просто энергия. Тогда эта энергия в сушумно входит, а сознание чистоты не теряет. И так с каждой чакрой. Это способ воспринимать мир в чистом видении, воспринимать мир равностно. Есть даже такая поговорка «большой ветер». «Большой ветер» означает, что разные грубые нечистые энергии двигаются в чакрах, вовне, пытаясь провоцировать клеши, а клеши не провоцируются, а только есть чистое видение. И чистое видение просто впитывает все эти грубые энергии. И грубые энергии не вредят, а только приносят пользу. То есть они как дрова в костер, они увеличивают глубину осознавания и чистое видение. И значит, все годится для практики, все является путем для практики, все помогает двигаться ветру в сушумну, идти в глубину осознавания. То есть, если вы идете, вы видите, какие, слышите неприятные звуки. Но эти неприятные звуки только углубляют вашу осознанность и чистое видение. Вы не злитесь на них. Неприятные запахи идут. Вы идете, вы не теряете чистого видения. Они только углубляют вашу осознанность. В чистом видении все работает на ваше созерцание. Все годится для практики. Даже если просад вам какой-то дали неприятный. Не в санге, а где-то в другом месте. Если вы в чистом видении, он формы нектара определенной предстанет. Он принесет пользу телу, он не повредит ему. Если его съесть в чистом видении, то есть произойдет освещение просада, даже невкусного.
Он стал переживанием самости, я есим, состоянием самореализации. Также он стал состоянием не самости, безличного существования, неподвижным и невыразимым брахманом, состоянием, в котором я поистине становится своим собственным. Реализация истины в отдельной личности как в центре высшего и космического божественного, что является промежуточным состоянием сверхразума. Состоянием, в котором божественное обнаруживается как «я-он», «атман брахман» или «моё есть его». Это состояние постижения сверхразума, пурсаппа, в котором происходит самовозникновение и самоисчезновение, движение Абсолюта. Также состоянием вне предыдущего, в котором божественное превосходит уровень разделенности. Высшее не отличает себя самого от своей космической манифестации и от всех живых существ. Превосходя и это сознание, он, высочайшее божественное, становится космическим божественным, то есть всем. Затем он становится миром истинного сознания, сахаджа джняна ван, и, наконец, проявляется как всенаполняющее, вечно расширяющееся божественное в высочайшем состоянии покоя.
Все это может показаться такими слишком метафоричным, слишком поэтичным, но мы можем объяснить это с позиции учения более конкретно. Последние две строки прочтите.
Затем он становится миром истинного сознания и, наконец, проявляется как всенаполняющее и вечно расширяющееся божественное в высочайшем состоянии покоя.
Что это означает? Плодом реализации для садху является обретение трех пробужденных тел. Но эти тела, это не только тела, это измерения. И вот когда в определенном измерении реализовано просветление и способность проявляться в виде энергии, это мы называем телом, деха. Другой аналог – кая. Это аналоги в буддизме – это джняна деха, дхармакая, пранав деха, самхога кая, и шутха деха – это нирмана кая. То есть способность проявить просветление – в абсолютном недвойственном сознании, в причинном мире, это джняна деха. А способность проявить просветление, сформировать тело в астральном мире, в возвышенном мире чистых форм, рупа локи, пранав деха, самхога кая, тело богатство форм, богатство измерений. Почему? Тело славы еще называют. Потому что оно способно принимать самые многообразные формы, и эти формы очень цветущие. Вот это тела, это эти тела многообразны, эти богатства форм. И когда мы преображаемся в Даттатрею, мы как раз медитируем на создание этого тела. Способность проявить просветление в грубых материальных измерениях сансары, это и есть ситха-деха или нирмана-кая. То есть, например, воплотиться как аватар, не теряя осознанность, без кармы, своей или родительской, воплотиться как санкальпа с целью проведения божественной воли, не отождествляясь, не утрачивая лилы, не впадая в причинно-следственные связи в зависимости от законов этого мира. Все это реализация трех тел, это все знают. Также есть понятие, называемое дева-деха. Дева-деха означает, что в каждом из миров у вас есть свое просветленное представительство. То есть каждый мир для вас предстает в виде мандалы чистого видения. То есть все 14 миров ведической вселенной, в каждом из них вы имеете способность проявляться в виде пробужденного тела. В сатья-локе, в тапа-локе, в джана-локе, махар-локе, то есть в причинном мире, в астральном мире. В сварга-локе, в мире Индры. Хувар-локи в астральном мире духов среди претов. Например, Будда пребывает в мире претов как кто? Как Маха-прета, король претов. Чистый, божественный король претов. Как великий, могущественный, святой, просветленный дух, усмиряя всех претов. В физическом мире, в мире нагов. Наги, кстати, очень мудрые, много практикуют. Никогда не нападают на людей первыми. В основном это люди, периодически их доставали в истории, в мифологии. Обладают большими магическими знаниями. Нагарджуна провел 16 лет в Нагалоке, обучаясь у них. Будда два раза перерождался в мире нагов перед тем, как родиться в мире людей. То есть у них развиты различные магические искусства, искусства ритуалов. Искусство долгой жизни. Они обладают большой мудростью. В нижних мирах, в Патала, Талатала, Расатала, Махатала, иметь свои просветленные тела и представительства. И вот все это, когда мы говорим о всех 14 мирах ведической вселенной, включая причинный план, другое название Шивалока, астральный мир, Антарлока, физический мир сансары, Хурлока или Вишвалока, нижние миры, когда мы можем проявлять просветленные измерения, просветленные тела, просветленную шакти, проявлять лилу. Это все называется дева-деха, достижение тела Бога, единого тела Бога, которое объемлет все миры. Наконец, есть ваджа-деха, еще одно понятие. Ваджа-деха означает, что весь внешний мир стал твоим большим просветленным телом. Вся прокритита стала твоим просветленным телом. То есть это уже ты не тело проявляешь, а мир это и есть твое тело. И вот вопрос, на какой стадии это возможно? Да. Вот это и есть. Почему мы говорим, что нам нужно достичь этой стадии? Один человек как-то так удивился. А если я не хочу быть брахмой, там, мне не нужны великие посты? Вопрос-то не в этом. Это же мы не карьеру делаем. Это вопрос реализации. Что ваджа-деха возможно достичь... Вот брахма имеет ваджа-деха. Вся вселенная – это его тело. Это степень владения шакти, владения силой просветления, что материальная энергия становится одним твоим большим телом. Это степень свободы. Степень освобождения. Ваджа-деха реализуется на 16-й стадии кала, подобной брахме, шиву, вишне, как вишну, когда материальная энергия становится твоим проявленным телом. Вот для брахмы вселенная, включая тонкий мир, грубый и все остальные, это его тело. И оно для него просветлено, оно чисто для него. То есть те татвы, та глубина татв, она для него чиста. Но для нас эти татвы проявляются как стихии, закон природы, существа, связи, как очень сложная система, в которой мы запутались. Это как есть человеческий организм. В человеческом организме живут бактерии. И тело для человека, и тело для бактерий – это разные вещи. Для нас тело – это инструмент. Для бактерий – это среда обитания, это природа. Мы управляем телом до некоторой степени, но бактерии не управляют этим телом. Вот ваджа-деха – это тело из чистых светоносных татв, которое может проявляться в виде материальной вселенной, в виде чего угодно. И вот обретение этих тел есть плод высшей реализации. Почему брахма может управлять элементами вселенной? Почему он может творить вселенную? Потому что он на светоносном, на самом чистом и тонком уровне, на уровне шудха-таттв, реализовал силу этих элементов. Элементы не подчиняются из грубых уровней. Вот из непроявленного, из квантового, чистого уровня они подчиняются брахме.
О, золотая вершина, о, единая реальность, проявляющаяся снаружи, так и внутри. О, внутренняя правда священных духовных писаний, любви, преданности и почитания. О, сладость сахарного тростника, беспрерывно наполняющая свежим ароматом тех, кто открыт для знания Твоей великой славы. О, щедрый подарок, исполняющего желания небесного дерева божественного изобилия. О, сладкий плод этого дерева. О, свет гармонии и божественной милости, что наделяет неизменным блаженством слова, несущие истину. О, сияние небес, о, бесконечное пространство света, что манифестируется подобно яркому пламени, о, высочайшее, безграничное и вечное божественное, что находится внутри этого пространства. Ты – великолепие солнца, вечно манифестирующее свет своих лучей и рассеивающее тьму. Он есть телесная плоть, здоровая жизненная сила, внутренний свет, сознание сердца, блаженство и сладость, подобное меду, возникающее в сознании.
Когда мы соприкасаемся с этой чистотой, мы чувствуем блаженство, ананду. Это блаженство, ананда уже существует внутри. Но бывает, что мы разъединены, а бывает, что мы соединены с ней. И вот садху учится входить в контакт с этой анандой, минуя любые условия. Мирской человек тоже чуть-чуть знает эту Ананду, но он знает чуть-чуть ее. Через грубые вещи. Через наслаждение от еды, алкоголя, наркотиков, эстетических удовольствий, секса, привязанности, любви, материнской любви. Через наслаждение властью, деньгами. Чуть-чуть он контактирует с этой Анандой. Где-то замыкаются праны, ветры и ум соединяются. И на миг ум парализуется, он вступает в контакт. И тогда, какие он выводы делает, что мне надо искать то, что будет меня в этой Ананде постоянно поддерживать. И он начинает думать, что эта Ананда, необходимо ее поддерживать снаружи. Значит, надо создать много наружных условий. И запутывается. Он начинает их создавать, затем забывает, что ради чего он запутывается в этом. То есть Бахиранга Шакти поглощает его своей деятельностью. Вся Ананда в Антаранга Шакти, а Бахиранга Шакти поглощает просто своей деятельностью. Не понимая этого, человек запутывается. А Садху, он утверждается прямо и сразу в Антаранга Шакти, в энергии Бога. А внешнюю деятельность во внешней материальной энергии он осуществляет, не теряя этого контакта. Тогда он играет, и внешняя энергия его не схватывает, не порабощает. Потому что он изначально не имеет позиции «я делатель», не имеет привязанности к плодам и результатам. Вся карма-йога построена на том, чтобы быть осознанным без позиции «я делатель». Играть с материальной энергией, извлекая из нее сок. А какой сок в материальной энергии? Этот сок есть присутствие, энергия присутствия и осознавания. Сахаджстхити. Есть такая поговорка. Возносись во зрении, но не заносись в поведении. Во зрение должно быть запредельно, а поведение скромно. Потому что поведение касается внешней материальной энергии Бахиранга Шакти, связанной с нечистыми татвами. И оно будет единственно правильным, когда мы действуем, исходя из внутренней энергии Бога, из Антаранга Шакти. Из величайшего воззрения и осознавания, которое сопутствует этому воззрению. Но как только мы начнем заноситься в поведение относительном, то это значит, мы приписываем относительной энергии абсолютное качество. Мы все переворачиваем сверху, с ног на голову.
Он есть время, а также движение сознания за пределами времени. Он награждает плодами истины. Он – форма, качество и внутреннее содержание признаков и символов, проявленных в Читшакти. Он – божественный наставник и гуру за пределами форм, качеств и определений. Таким образом, он является как гуна, так и ниргуна одновременно.
В жизни садху очень важно несколько вещей. Принцип гуру в жизни садху означает мула-гуру, коренной гуру, парам-гуру, гуру его гуру. Гуру-ачарья, основатель философии, сампрадая, философской школы. То есть гуру-ачарья для нас, например, Шанкара. Или парам-гуру, гуру Брахмананда. Также сад-гуру или ади-гуру, его воплощает Иштадевата, избранное божество. Также сад-гуру переживается внутри каждого в момент реализации. Все это единый принцип гуру. И когда этот принцип переживается в абсолютно прямом видении, прямом чистом состоянии, как божественный свет, о котором говорит Рамалинга, вот его называют еще сад-гуру. Я разговаривал с одним сикхом в Барселоне на конгрессе «Эра единства», который обучал искусству своему медитации на звук, свет. Он рассказывал, что у них есть такое понятие ваха-гуру. Я так не понял, перевод был такой условный. Ну, что когда они переживают блаженство, это такое вах. А гуру, это значит, это блаженство отбрасывает их к внутреннему переживанию. Ваха гуру. Вот так. Со временем садху обнаруживает этого садгуру внутри. И он обнаруживает, что этот садгуру внутри есть его подлинная природная сущность. Весь смысл гуру-йоги в том, чтобы воссоединиться с этой подлинной природной сущностью. Рамалинга говорит о божественном свете. Он не говорит ни о чем, кроме этого. Он полностью сосредоточен на нем. И вот когда мы полностью предаемся принципу Бога, принципу Божественного, это называют шаранам, прибежище. Прибежище имеет несколько аспектов: внешний, внутренний и тайный. Например, внешний, когда формально делается ритуал, принимается посвящение, делаются поклоны, там отношения, там иштадевата, санга, гуру, принцип, алтарь. Все это внешние формы прибежища, которые тоже важны. Потом внутренний способ прибежища, когда мы визуализируем иштадевату, древо прибежища, устанавливаем самайную связь. Наконец, тайный уровень прибежища, когда вы прямо контактируете с божественным измерением, с божественным светом. Все это шаранам. И вот когда мы принимаем прибежище, то мы устанавливаем с ним определенные отношения. И однажды приняв прибежище, никогда нельзя его терять, разрывать. Наоборот, его надо углублять. От этого зависит наша реализация. Это то же самое, что и вера. И вот в связи с отношениями, какие могут быть с прибежищем? Это восхваление, прославление, поклонение или почтение. Служение, подношение, почитание тех, кто проявляет это прибежище. То есть это непрерывное пребывание в измерении ананды и восторга. Это единственное правильное отношение с прибежищем. И вот когда мы устанавливаем такие отношения с прибежищем, оно благословляет. Это значит, этот канал связи у нас полностью раскрывается, и через него можем получать большие благословения. Поэтому очень важно минимум каждый день делать поклонение на алтаре, то, что вы делаете утром или вечером, чтобы поддерживать свое самое прибежище. Или хотя бы 7 раз обязательно читать мантру иштадеваты, тогда ваш обет прибежища сохраняется в силе. А если нет возможности делать снаружи, делать это мысленно, через манасик. Но в конечном счете мы приходим к полному единству с объектом прибежища. Пребывая в Брахма Ахам Бхаве. То есть мы можем перейти на полное питание силой благословений Божественного Света. Силой Ананды. Не сразу.
О Высшее, универсальное Божественное, о Великое, о проявление жизни Сат-Чит-Ананды, о собственный материк покоя, о Царь, правящий всем этим, о чистое знание, о истинная любовь, о совершенное Амрита блаженство, о благожелательная причина, о состояние Турия, что является трансцендентным по отношению к причине, о божественный свет, свет постижения вершин сверхразума, о неповторимая гора блаженства, с вершин которой в изобилии нисходит поток твоей милости.
И садху — это тот, который живет непрерывно в прибежище. И считается, когда мы предпринимаем важное дело, например, начинаем какой-то ритуал, ритуальную практику, важно сначала установить связь с прибежищем, заручиться его поддержкой. Поэтому всегда делают поклонение древу прибежища, поклонение гуру, парамгуру и иштедевати. То есть это тоже формы принятия прибежища. А затем уже выполняется мантра садхана, мантры действия, конкретное призывание кого-либо. Или когда вы отправляетесь в путешествие, тоже важно сначала получить как бы поддержку, благословение прибежища. И считается, не надо сильно обращаться к магам, шаманам, колдунам, надеяться на них сильно. А надеяться на прибежище. То есть сила веры в прибежище должна решать ваши проблемы. Это все разные формы, как жить в прибежище, как почитать прибежище. Я читал у Падмасамбавы, буддийского учителя, он говорил так, что многие говорят, что они верят в прибежище, но когда их прижмет, они прибегают к колдовству и помощи духов. Он говорил, решайте свои как бы, проблемы через прибежище, через веру в свое прибежище. Преданный Кришны попал в однажды, когда на него напали разбойники, или кто-то на него напал. И он начал молиться Кришне. И Кришна в это время в духовной планете измерении Галок и Вриндаване пребывал с Рукмини, по-моему, с Рукмини. Катался на качеле. Потом он встал и быстро ушел. И она спросила, куда ты пошел? Он говорит, один мой преданный на земле нуждается в моей защите. Потом он снова быстро пришел. Он сказал, а ты уже решил его проблему? Нет, сказал, он больше не нуждается в моей защите. Он взял в руку камень. Он сам решил обороняться. Прибежище означает, мы во всех случаях полагаемся. Это есть принцип шаранам. То есть прибежище должно стать нашей опорой, нашим вдохновением, нашей преданностью, нашей любовью, нашей защитой, нашей силой, даже нашей магией. Оно должно стать всем. И прибежище – это не узкий объект. То есть это не только там, гуру как личность, или не только парам-гуру, или не только линия гуру, или не только иштадевата. Это шире понять. Это сам Бог абсолютно. Надо понять, что мы через древо прибежище должны раскрыть принцип абсолютов вообще. Мы начинаем с линии гуру, начинаем с иштадеваты, но это шире. В конце концов, мы должны обнаружить сакральную суть прибежища. Это сам абсолют. Это также санга, это также учение дхарма, учение ведической традиции, учение тантрийской традиции, анутара тантры ситхов. Мы открываем, обнаруживаем внутреннюю суть прибежища со временем.
Неповторимая гора блаженства, с вершин которой в изобилии нисходит поток твоей милости.
Блаженство Ананда приходит к садху. Если садху имеет веру, преданность, самоотдачу, он обязательно открывает в себе блаженство. Это блаженство можно делать путем. Что значит понятие «делать путем»? Это значит, оно становится вспомогательным инструментом, тем, что помогает идти по пути. Когда мы говорим, что делать что-либо путем, это значит, мы можем его сделать опорой на духовном пути, помогающим средством. Многие вещи можно делать путем. Например, в кундалини-йоге путем являются праны, ветры, чакры, каналы. На пути преданности, прибежища и веры путем является блаженство, ананда. Но делать путем – это не означает эксплуатировать это переживание, присваивать его или гоняться за ним. Все это разные формы неведения. Делать путем означает опираться для углубления осознавания, не отвергать, но и не стремиться переживать в единстве осознанности присутствия созерцания. Потому что Абсолют — это величайшая радость, Ананда, величайшее блаженство, Парамананда, Махаананда. Разные виды блаженства переживаются в разных йогах. Например, в кундалини-йоге переживаются 4 основных нисходящих блаженства. То есть энергия должна пробудиться. Мало ей пробудиться, она должна подняться еще. Подняться не как не по Иди, Пингали или поверхностным каналам, а по центральному каналу. Иначе, если она подымется по Иди или Пингали, это будет пешачья веша, называют. Там одержимости, там, дурными состояниями. Подняться к сахасрары чакре, напитать сахасрары чакру. Достаточно пробить все засоры и каналы. То есть тело должно быть готовым. Если тело не готово, его может подбрасывать, трясти, оно может испытывать разные дискомфортные состояния. Значит, нади узкие. Но если нади широкие, энергия поднимается без препятствий, начинаются различные опыты. Например, как вы спите, пробуждаетесь в 5 утра. И пробуждаетесь от того, что у вас копчик горячий. И вы полны огромной энергии. И энергия самопроизвольно поднимается. Тогда вы сосредотачиваетесь на какой-нибудь чакре. Энергия останавливается там и наполняет чакру. Чакра начинает бурлить. Ваше сознание как бы сворачивается, немного затуманивается, а затем выходит в виде тонкого тела из физического. Вы выходите из физического тела через Вишудха-чакру. Без больших усилий. Просто за счет энергии. В тонком теле попадаете в тот мир, который соответствует вашей санкальпе. Но поскольку вы не успели создать никакую санкальпу, это произошло совершенно так вот. Спонтанно вы попадаете в этот мир. Ходите некоторое время, думая, чем бы заняться. И этот мир видится несколько размазанно по сравнению с физическим. И углы не такие прямые. Но вы можете проходить сквозь стены, сквозь людей. Для тонкого тела стены не преграда. Читать их мысли. Вы можете чувствовать даже материал стен, сквозь двери путешествовать. Так вы познаете «я не есть это тело» с помощью кундалини. Но блаженство переживается не при восходящем подъеме кундалини, а при нисходящем. То есть энергия должна подняться, наполнить сахасрара чакру, бинду чакру, аджны чакру, очистить их, вызвать состояние нектара, а затем опуститься снова. И вот когда она опускается, вот переживаются разные виды блаженства. И вот когда энергия от сахасрара чакры к аджна опускается, это первый тип блаженства. Радость, ананда. Когда она опускается от аджны чакры к вишудха чакре, это называется великое блаженство, махананда. Когда от вишудха чакры она опускается к анахата чакре, это называется высшее блаженство, парамананда. И когда от анахата чакры она опускается еще ниже, до пупка, до манипуры чакры, это называется запредельное блаженство. И вот эти 4 нисходящих блаженство в кундалини-йоге, когда йогин с ними работает и может находиться в состоянии пустоты вне ума и соединять пустоту вне ума с этими типами блаженства, вот они позволяют раскрыть самые глубокие уровни ясного света, те, до которых добраться невозможно практически, если ты не такой святой. Те уровни ясного света, о которых мы говорили в йоге сновидений, вот те вьома панчака, 5 пространств. Те, которые возникают в момент умирания, в момент глубокого сна, очень тонкие уровни света. Это объединение пустотного осознавания в недвойственности, как в Шамхаве Мудре, с переживанием блаженства в чакрах, позволяет открыть эти очень тонкие уровни сознания, развязать узлы в наде. Это специфические виды блаженства кундалини-йоги. Но садху опирается на блаженство не только в кундалини-йоге, он опирается при практике естественного состояния, которое возникает спонтанно, без техник, за счет преданности, поклонения, самоотдачей, пребыванием в осознанности.
О высочайшая истина, проявляющаяся за пределами полного знания, полученного из чистейших вед. О древняя истина, о жизнь, что проявляется в чистом пространстве мира недвойственности, которая имеет поистину природу света силы осознавания и которая изгоняет темноту прочь. О высочайший владыка сладостного блаженства, что входит и объединяется, а также насыщает сердце, ищущее чистое знание. Он — душа моей души, пребывающая и живущая во мне. О высочайший вселенский владыка счастья, о великий поток сострадания, который растет наряду со всенаполняющим блаженством и милостью, объединяющимся с чистотой ума и сердца, не знающих жестокости, и с внутренним уровнем существа, любовью, знанием, силой жизни и душой, а также с пятью элементами. Ты объединяешься и с внешним уровнем существа, его органами чувств, плотью и костной структурой тела. О высочайшее вселенское божественное, что проявляется в чистом и бесконечном пространстве тишины, необъятности покоя, труднодостижимым даже богами небес, посредством видения, речи и ума, и искреннего стремления тапас, а также другими различными средствами и путями, у непрерывающийся истинный поток сострадания и милости, которым невозможно утонуть, у свет бриллиантового пламени превосходной лампы, горящей без необходимости подпитки, у пламя, распространяющее свои лучи неисчерпаемо в бесконечных небесных мирах. О, блаженное то, что дарует своим возлюбленным неисчерпаемое счастье, вечно желаемое. О, тот, кто есть бесконечность существования в пределах необъятности и пространства тишины, декламируемых ведами, громко произносимыми вслух, и что полностью недосягаемо для тех, кто может лицезреть даже всю Вселенную. О, Высший Господь сострадания, который пребывает повсюду, во всех предметах и существах, и становится конечной формулой любви и спора, и одновременно остается бесформенным существованием. О, Садхгуру, о, Шива-гуру, учитель истины, который показывает мудрость порядка, отсекающего безумные узы более низкого способа действия. Он — Господь света, что проявляет и распространяет свет мудрости во всепроникающем пространстве, за пределами достижения веды. О, свет развлечения, величайших существ, пребывающих в осознавании истинного и совершенного состояния вечного бытия.
Как воспринимать жизнь в осознавании? Как воспринимать божественный свет, питаться им? Надо понять тело, ум и праны как свой алтарь, как свою алхимическую лабораторию, где вы выплавляете внутренний божественный свет, переплавляете клеши в мудрости, переплавляете тонкое тело в иллюзорное божественное, концептуальный ум переплавляете в пространство джняна-дехом, каналы и ветры физического тела переплавляете в ситха-дехом. Такое выплавление происходит постоянно в случае садху, пребывающего в нидидхьясане. В случае того, кто не научился пребывать в нидидхьясане, оно происходит перерывами, промежутками. И нидхьясана означает выплавление длится непрерывно. Нет отвлечений. И как этого, это реализовать? Надо процесс этого выплавления сделать непрерывным, автоматическим. Вот сахадж-крии – это способ такого непрерывного, автоматического выплавления. Например, вы разговариваете с кем-либо, но вы не покидаете своего алтаря. Вы не покидаете своей алхимической лаборатории. Вы не покидаете своей йоги. Напротив, ваш разговор становится легче от того, что вы продолжаете практику. Ведь вы погружены в практику. И ваш разговор, он не делает вас отождествленным, не вызывает у вас беспокойства. Не забирает, не мешает даже вашей осознанности. И вот садху, если он идет путем сахаджаяны, анутара-тантру, он превращает всю свою жизнь в сахадж-крию. Крия – действие, сахадж – естественное состояние, то есть действие из естественного состояния. Сначала мы этому учимся, тренируемся, но рано или поздно это становится нашим естественным бытием. Есть крии, которые позволяют тренировать, сахадж-крии называются. Есть предварительные крии, есть шакти-крии, шива-крии и трансцендентные.